Говорит Радио Свобода.
7:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 22 июня, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В России отмечают годовщину начала Великой Отечественной войны. Москва призывает иракских экстремистов сохранить жизнь заложникам. Вновь обострились отношения между Грузией и Абхазией. В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. В Москве минувшей ночью участники молодежных движений возложили цветы и зажгли свечи около всех посольств государств бывших республик СССР. Ранним утром у могилы неизвестного солдата тысячи человек почтили память павших минуты молчания. Днем во многих российских городах пройдут различные акции в память о погибших. В Петербурге главная церемония состоится на Пискаревском мемориальном кладбище, где похоронены около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Отмечают сегодняшний день также в Белоруссии, Казахстане и на Украине. Россия призвала иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление Министерства иностранных дел России появилось после информации о том, что группировка «Совет маджахедов» намерена убить заложников, говорит представитель МИДа Михаил Камынин.
Мы вновь решительно призываем похитителей не допустить непоправимого и сохранить жизнь наших людей. Ведь речь идет о представителях российского народа, о представителях страны России, которая никогда и нигде не вела войну против ислама. Кроме того, один из российских граждан, оказавшийся в заложниках, является мусульманином. Мы также обращаем внимание похитителей на настойчивые призывы самых высоких авторитетов исламского мира, которые настаивают на скорейшем освобождении наших граждан.
Заявил Радио Свобода представитель МИДа России. 21 июня истек срок ультиматума, выдвинутого группировкой. Она требовала в обмен на жизнь заложников вывести российские войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. 4 сотрудника российского посольства в Багдаде были захвачены 3 июня. Еще один дипломат при нападении был убит. В Измайловском суде Москвы начинаются предварительные слушания по делу о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. 3 из 7 подсудимых обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью по мотивам национальной ненависти.
Радио «Свобода». Новости.
Уголовное дело экс-кандидата в президенты Беларуси, одного из лидеров оппозиции Александра Козулина, передано в суд. Он обвиняется в злостном хулиганстве и нарушении общественного порядка. Козулину грозит лишение свободы сроком до 6 лет. Тбилиси резко негативно отреагировал на заявление лидера Абхазии о возможном минировании границы самопровозглашенной республики с Грузией. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава характеризовал заявление Сергея Багапша как направленное на срыв переговоров по урегулированию грузино-абхазского конфликта. В случае, если при испытании северокорейской баллистической ракеты она пролетит над Японией, США расценит это как угрозу международной безопасности. Об этом заявил представитель США при ООН Джон Болтон. Он также призвал Китай оказать на КНДР давление, чтобы добиться отмены ее ракетных испытаний. На палестинских территориях не прекращаются столкновения израильских военных с боевиками, рассказывает наш корреспондент в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В заявлении израильской армии отмечается, что боевик бригад мучеников Аляксы Дауд Катуми обстрелял израильских солдат, но был уничтожен ответным огнем. Спецслужбы обвиняют Катуми в организации теракта на западном берегу 3 месяца назад, в результате которого погибли 4 израильтянина. В лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа в ходе атаки ВВС Израиля ракеты, предназначенные автомобилю с боевиками, были убиты 2 палестинских детей и подросток. Армия намерена провести расследование причин гибели гражданских лиц при попытке ликвидации боевиков. Группировка «Фатха», бригады мучеников «Аляксы», боевики, которые избежали уничтожения, угрожают Израилю массированными ракетными обстрелами города Сдерот. В Сдероте продолжается акция протеста против неспособности правительства защитить горожан от палестинских ракет. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент США Джордж Буш вновь призвал Иран дать ответ на предложение международного сообщества по иранской ядерной программе в течение ближайших недель, а не месяцев. Ранее в среду президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил:
«Мы неоднократно повторяли, что мы сторонники диалога. Мы хотим мира и спокойствия между народами. Мы будем вести переговоры со всеми, основываясь на нашем неотъемлемом праве на ядерные исследования. Мы изучим предложение Запада и к 22 августа дадим ответ»,
сказал иранский президент. Пакет предложений, согласованный 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии, призван убедить Иран отказаться от программы по обогащению урана. В Польше процесс иллюстрации распространяется на журналистов. С подробностями Алексей Зиковицкий.
О том, что заполнять так называемые иллюстрационные заявления, в которых каждый гражданин, претендующий на высокие выборные или государственные посты, должен признаться, сотрудничал ли он с коммунистическими спецслужбами, будут обязаны и журналисты общественного радио и телевидения, было известно давно. Однако разработчики поправок в закон о иллюстрации неожиданно постановили, что каждый журналист, родившийся до 1972 года, должен будет обратиться в Институт национальной памяти, где хранятся архивы спецслужб, за официальным документом, из которого будет следовать, был он агентом или нет. Примечательно, что новое законодательство не предусматривает какого-либо наказания для редакции и журналиста, если журналист не предъявит главному редактору справку из Института национальной памяти. В таком случае все будут об этом знать, и читатели оценят такой шаг и личность такого журналиста соответствующим образом, заявил автор поправок депутат Сейма Аркадий Шмулярчик. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Китайские ученые обнародовали информацию о том, что еще в ноябре 2003 года в стране умер человек, заразившийся птичьим гриппом. Это произошло за 2 года до того, как Пекин официально оповестил Всемирную организацию здравоохранения о появлении опасного вируса. Новая информация опубликована в китайском медицинском журнале. Власти хотели помешать публикации, но не успели. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
А синоптики сообщают, что на большей части европейской территории России погоду будет определять теплый антициклон, так что будет малооблачно, без осадков и жарко. В Москве сегодня днем небольшая облачность, температура 30-32, по области 28-33 градуса, ветер переменный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, днем 30-32.
7:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Представители общественной палаты о жилищном конфликте в Бутово. Вся правда о гареме. Сегодня день памяти и скорби, 65-я годовщина начала Великой Отечественной войны.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а что для вас сегодня, 22 июня? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Как заявил председатель комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов адвокат Анатолий Кучерена, префектура Юго-Западного административного округа Москвы не имеет права сносить частные дома в поселке Бутово на юге столицы, потому что у города нет формального права на землю под этими домами. Кучерена намерен оспорить решение суда о сносе домов и выселении его жителей. По его мнению, конфликт в Бутово обострился из-за нежелания властей общаться с людьми напрямую. На пресс-конференции в медиа-центре газеты «Известия» с участием членов Общественной палаты и членов инициативной группы по защите прав жителей Южного Бутова побывал корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Говоря об истории конфликта между жителями Южного Бутова и префектурой Юго-Западного округа Москвы, Анатолий Кучерена упомянул распоряжение мэра Москвы Юрия Лужкова, изданное в 2004 году. В соответствии с документом, земли в этом районе изымаются для государственных и муниципальных нужд. Понятно, что земля в Бутове нужна городу для строительства многоэтажных жилых домов. По жилищному кодексу жители поселка должны были за год до предполагаемого сноса их жилья получить уведомление со ссылкой на распоряжение мэра, зарегистрированное в Федеральной регистрационной палате. Но распоряжение Лужкова такой процедуры не прошло. Власти, как предполагает Кучерена, не сумев договориться с жителями поселка о добровольном переселении, начали давить на людей через суд.
Судья Соленая практически в приказном порядке говорит: Если вы сейчас не согласитесь, то вы завтра окажетесь на улице.
Конфликт достиг кульминации, когда судебные приставы при поддержке ОМОНа явились выселять семью Прокофьевых из их дома на улице Богучарской. Вещи были насильно перевезены в однокомнатную квартиру, которую дали матери и сыну Прокофьевых, а их дом опечатан. Кучерена показал журналистам документ за подписью одного из руководителей УВД Юго-Западного округа, который предписывает сосредоточить в Южном Бутове подразделение милиции, поскольку там якобы готовится теракт. Милиция и помогала судебным приставам исполнять решение суда, говорит Анатолий Кучерена.
Побои были, избивали и женщин, и мужчин. Получается, что руками милиции власти Юго-Западного округа города Москвы пытаются во что бы то ни стало этих людей унизить, оскорбить, выселить их оттуда.
Член общественной палаты, публицист Николай Сванидзе, обратил внимание журналистов на манеру исполнения решения суда.
Что это за манера напускать ОМОН на людей, на женщин, на пожилых людей? Вы представляете, что такое 150 бойцов ОМОНа, которые должны родину защищать? И защищают ее, Бог даст, хорошо. Но в данном случае от кого они ее защищают? От женщин?
Собственники частных домов и коттеджей в поселке Бутово не владеют земельными участками под домами. Причем в последние годы они не могут получить эти участки в собственность даже через суд. Сегодня судебные исполнители обвиняют жителей в том, что они вовремя не позаботились о закреплении права на землю, говорит член общественной палаты Олег Зыков.
Позиция власти поразительна. У тебя нет бумаги, которую мы тебе не дали, поэтому у тебя нет прав.
Член общественной палаты Кучерена Сванидзе Зыков предлагает себя на роль посредников в конфликте, призывая чиновников префектуры сесть за стол переговоров с жителями Бутова. Но власть на контакт не идет. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
Семь часов 12 минут в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Судьба российских дипломатов. Вот сегодня главная тема на страницах центральных газет. Новое «Известие» пишут. Драма российских дипломатов, похищенных в Ираке, вчера получила продолжение. В 3 часа дня истек срок ультиматума, предъявленного террористами из малоизвестной группировки «Совет маджахедов Шуры». В связи с этим их соратники из другой экстремистской организации «Каида Аль-Джихад» объявили, что россияне уже казнены. То, что подобное заявление сделали не сами похитители, внесло еще большую путаницу во всю эту печальную историю, пишут «Новое известие». Они напоминают, что нападение на автомобиль российского посольства было совершено 3 июня. Боевики смертельно ранили охранника российской дипмиссии Виталия Титова, а 4 других сотрудников посольств Федора Зайцева, Рената Аглиулина, Олега Федосеева и Анатолия Смирнова захватили в заложники. Уже на этой неделе террористы выдвинули ультиматум с требованием вывести российские войска из Чечни и освободить из тюрем тамошних боевиков. Достоверность, как пишет газета, этого заявления, как водится в таких случаях, было невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Как и определить, кто же в действительности похитил россиян. Представитель же Демократической партии Курдистана, а это одна из ведущих политических сил нынешнего Ирака, пожелавший сохранить анонимность, в беседе с корреспондентом «Новых известий» заявил, что многие иракцы никак не могут понять, кому выгодно это похищение. Тем более, что речь идет о гражданах России, позиция которой в отношении вторжения американцев на берега Тигра и Фрата в 2003 году хорошо известна. По словам курдского активиста, ситуация выглядит еще загадочнее, если учесть, как серьезно американские военные опекали багдадский квартал, в котором расположено российское посольство. В частных беседах наши дипломаты нередко жаловались на «чрезмерную любовь» в кавычках заокеанских друзей, выливавшуюся в тотальную слежку за передвижением россиян. Но, как бы то ни было, продолжает «Новое известие», вчера вечером зампред комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что похищенные дипломаты живы, и он призвал пытаться вести переговоры об их судьбе, как бы сложны они ни были, пользуясь услугами любых международных посредников. Слуцкий подчеркнул, что у него есть конкретные данные, подтверждающие, что пропавшие сотрудники посольства живы. Однако, по понятным причинам, он предпочел не называть свои источники информации. Эту тему сегодня поднимают и «Время новостей», вот что пишет эта газета. «Ситуация могла бы сложиться проще, если бы россияне попали в руки обычных бандитов, которыми кишит нынешний Ирак. От них хотя бы можно было откупиться. Да и с патриотическими борцами против американской оккупации можно было бы пытаться провести разъяснительную работу, напомнив, что Россия всячески противилась силовой акции США в 2003 году. Но Аль-Каиде, пишет «Время новостей», погубившей тысячи невинных людей, выкупы не нужны, и ей абсолютно безразлична судьба народа Ирака, считает газета. Под знаменами тотальной войны с врагами Аллаха эти силы готовы на любое кровопролитие, полагая, что расправы над заложниками служат убедительным предостережением для тех, кого они считают неверными.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война. Москва призвала иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. В Измайловском суде Москвы начинаются предварительные слушания по делу о нападении на Заура Тутова. Уголовное дело экс-кандидата в президенты Беларуси, одного из лидеров оппозиции Александра Козулина, передано в суд. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Северная Корея, мы почти такие, как Иран. Как ограничить детей от непристойностей на телевидении, дискуссия в Америке. Вновь открыт музей Ленина в Риге. И преподавание интернет-журналистики для стран СНГ. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И что же происходит в теннисном мире в преддверии Уимблдона?
Ну, начну с того, что до старта 3-го в сезоне турнира серии «Большого шлема» Уимблдона остается всего 3 дня. И вчера там стал известен порядок посева у мужчин. Первый номер, естественно, получил швейцарец Роджер Федерер, первая ракетка мира. Второй – испанец Рафаэль Надаль. Третий – американец Энди Родик. В число сейных вошли два представителя России. Николай Давыденко – 9-й, Дмитрий Турсунов – 28-й. У женщин под первым номером посеяна француженка Амели Морисмо. Под вторым и третьим – бельгийки Ким Клейстерс и Жюстин Анен Арден. 9 россиянок также получили номера посева. Мария Шарапова 4, Надежда Петрова 5, Светлана Кузнецова 6, Елена Дементьева 8, Анастасия Мыскина 10, Динара Сафина 15, Мария Кириленко 18, Елена Лиховцева 26 и Анна Чеквитадзе 31. Ну а в эти дни на кортах Королевского лаун-теннисного клуба проходит квалификации. Там вчера в финальный раунд пробились 3 россиянки: Василиса Бардина, Галина Воскобоева и Ярослава Шведова. На женском турнире в Эстборне Елена Лиховцева победила вчера во втором круге американку Шене Перри 4-6, 6-1, 6-3. Вера Душевина встречалась с немкой Анной Леной Гренефельд и проиграла 4-6, 1-6. Вера Звонарева играла против бельгийки Ким Клейстерс и при счете 3-0 в пользу Ким в первом сете из-за травмы отказалась продолжать встречу. Самой большой неожиданностью стало вчера поражение первой ракетки мира француженки Амели Морисмо, которая уступила своей соотечественнице Натали Дыши 6-3, 2-6, 3-6. Теперь Дыши в четвертьфинале будет играть с Анастасией Мыскиной, которая вчера одолела американку Джилл Крейбас 6-4, 6-4. И еще одна представительница России Елена Дементьева на турнире в Хертегенбосхе нанесла поражение своей соотечественнице Елене Весниной 6-1, 4-6, 6-4. На международном шахматном турнире 18-й категории, который проходит в Крыму, в Фаросе, в среду были сыграны партии 5-го тура. Лидер соревнований Виарел Балаган из Молдавии одержал победу над Пенталом Хари Кришной из Индии и набрал 4 очка. Выиграл свою встречу и россиянин Сергей Рублевский, и украинец Андрей Волокитина, что позволило ему выйти на второе место с отставанием от Балагана на пол очка. И по 3 очка набрали Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, украинец Василий Иванчук, еще один представитель России Александр Грищук и Алексей Широв, представляющие Испанию. Все они в 5-м туре сыграли с соперниками в ничью. Президент Международного олимпийского комитета Жак Рок сегодня назовет города, получившие официальный статус кандидатов на проведение зимних олимпийских игр 2014 года. На проведение Олимпиады сейчас претендует 7 городов: Сочи, Россия, Зальцбург, Австрия, Хака, Испания, Алма-Ата, Казахстан, Пхенчхан, Южная Корея, София, Болгария и Боржоми, Грузия. Решение о том, какие из этих городов получат официальный статус кандидатов на Олимпиаду, примет специальная оценочная комиссия и исполком МОК. Он сейчас заседает в Лозанне и сегодня примет окончательное решение. Ожидается, что на объявление результатов в Лозанну приедут глава Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов, президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, мэр Сочи Виктор Колодяжный и генеральный директор заявочного комитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко. Оценочная комиссия МОК планирует посетить все города-кандидаты с середины февраля до середины апреля следующего года, а официальное избрание города, который примет зимнюю Олимпиаду 2014 года, пройдет в июле 2007 года в Гватемале. И в заключение новости чемпионата мира по футболу. Там вчера завершился групповой турнир в группах С и Д. Во Франкфурте сборная Аргентины и Голландии сыграли в ничью 0-0. И этот результат вывел Аргентину на первое место. Обе команды набрали по 7 очков, но у Аргентины лучшая разность забитых и пропущенных мячей. В другом матче этой группы в Мюнхене сборная Кот-д'Ивуара выиграла у команды Сербии и Черногории 3-2. В группе Д в Гельзенкирхене сборная Португалии выиграла у команды Мексики 2-1, набрав 9 очков. Португалия заняла первое место, у Мексики осталось 4 очка, и она стала второй. В другой встрече, которая прошла в Лейпциге, Иран и Ангола сыграли в ничью 1-1.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Продолжая спортивную тему, мы возвращаемся к серии наших специальных репортажей из Германии. В среду к списку участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу добавилась еще одна команда. Ее стала сборная Мексики. Несмотря на проигрыш команде Португалии, заранее обеспечившей себе право выхода в следующий круг соревнований, наш коллега Андрей Шарый беседовал со специальным корреспондентом «Радио Свобода» Олегом Винокуровым.
Понравилась ли вам команда Португалии? Каковы сильные стороны этой команды?
Сборная Португалии мне понравилась, учитывая еще и то, что заключительный матч она провела наполовину хотя бы вторым составом, потому что отдыхали и Деку, и Криштиану Роналду, и Паулеты не было. И понятно, что Луис Фелипе Скалари проверял, скажем так, ближайший резерв, и проверку команда прошла, все-таки выиграла, хотя победа не была легкой над сборной Мексики, но мексиканцам отступать-то было некуда. Но в целом, конечно, сборная Португалии выглядит солидно.
Я хотел спросить вас о роли, которую играет такой уже опытный лидер команды. В данном случае это Луиш Фигу. Вот если сравнить с той ролью, которую играет, скажем, Зидан в команде Франции.
Ну, особенно в той ситуации, когда других претендентов, скажем так, на роль дирижера не было. Фигу, конечно, на себе весь груз, все это бремя на себе нес. И, в общем-то, справился, конечно, с этим хорошо. Хотя, естественно, трудно его сравнивать, например, с тем же Зиданом, ну, просто в силу амплуа у Фигу более ограниченный, скажем так, диапазон действий, ограниченная его позиция, он все-таки больше фланговый игрок. Но в целом, в конце концов, не только умением дать пас или там ударить хорошо по воротам ценен такой футболист, это все-таки и лидер, прежде всего, и, ну, и капитан. В этом плане Зидан, конечно, часто свою команду подводит. Мы знаем, что его не будет в заключительном матче французов против сборной Того.
Сборная Мексики традиционно считается третьей в латиноамериканской табеле о рангах после бразильцев и аргентинцев. Как-то ожидали от нее многие обозреватели более уверенной игры. У вас были такие ожидания?
В целом у меня были такие ожидания. Я полагал, что сборная Мексики спокойно выйдет, но если не с первого места, то со второго из этой группы. Так, в принципе, и получилось, хотя спокойным этот выход никак не назовешь. Мексиканцы сыграли в ничью с ангольцами, и это было для всех сюрпризом, но более того, даже не результат, мало ли, результат 0-0 мы видели и в матче Швеция-Тринидад и Тобаго, но сама игра, по которой ангольцы совсем не уступали мексиканцам, ангольцы, естественно, дебютанты чемпионата мира, а даже мексиканцев и переигрывали в ряде случаев.
С Олегом Винокуровым беседовал наш коллега Андрей Шарый.
7:24 в Москве продолжит программу рубрика «Русский политический интернет».
Несколько заметных внутриполитических событий в России накануне саммита глав государств «Большой восьмерки» сегодня привлекли внимание литератора и революционера, лидера НБП Эдуарда Лимонова, опубликовавшего на интернет-сайте «Грани.ру» статью под заголовком «Операция «Большая ложь».
Президент России, будучи в Шанхае, наговорил темных фраз по поводу своего преемника, якобы это пока никому неизвестный человек. Это вызвало повальную эпидемию политологических предсказаний. Гадальщики, аналитики и авгуры-предсказатели высказались по полной, но ясности пока не внесли. Дело тут не в том, что они плохие провидцы, а в том, что произвол президента Российской Федерации так обширен, что он может сделать преемником любую особь человеческого вида, хоть своего кремлевского швейцара. Все равно никто не пикнет против. Такое положение сложилось в результате наглости одних людей и трусости других, особенно ввиду трусости политического класса. Да услышат меня виновные. 13 лет вы поддаетесь самозванцам и наглецам и призываете храбрых не поддаваться на провокации. Ну-ну. Вечно такая трусость продолжаться не может. Придет другой политический класс, и он не будет трусливым.
Лимонов напоминает также, что 13 июня группа депутатов Госдумы внесла пакет поправок в избирательное законодательство. Депутаты предложили два новых основания для отказа в регистрации кандидатов или партий. Во-первых, регистрацию не смогут получить лица с неснятой судимостью за деяния экстремистской направленности. Во-вторых, до выборов не будут допускаться лица и партии, позволившие себе в публичных выступлениях призывы и высказывания экстремистского характера. Причем поводом для отказа в регистрации подобные нарушения станут даже в том случае, если они были допущены задолго до начала избирательной кампании.
Что тут еще можно сказать, если критика Кремля и оппозиция к Кремлю объявлена экстремистской деятельностью? Налицо подлое литературное творчество. Думца успешно пропихивает в законодательство литературную категорию. С таким же успехом можно пропихнуть в юриспруденцию категорию «ужас».
Как пишет Эдуард Лимонов, короткое русское лето разрежут в этот раз в середине июля даты саммита «Большой восьмерки». В ожидании события все нервнее становятся милицейские чины, офицеры ФСБ и вообще ответственные товарищи, префекты, главы округов и административных единиц.
У популярного поэта Емелина есть стихотворение о психозе, охватившем российскую милицию перед 20 апреля, если не ошибаюсь, 2002 года, когда вербное воскресенье пришлось на день рождения Гитлера. Так вот, нервозность перед саммитом нарастает, и менты нервные, как перед Курской битвой. Кремль также, видимо, волнуется. Операция «Самая большая ложь» должна пройти гладко. Я все не пойму, зачем византийцам в Кремле хочется надуть западных лидеров. Неужели Путин верит, что ему верят? Ему хочется выдать несвободную страну за свободную, но зачем? Известно? Вот поглядите, у нас все как у вас.
Эдуард Лимонов, автор комментария на интернет-сайте «Грани.ру».
Возмутительно, что продолжаются всерьез все эти разговоры в республике, я прошу заметить, Российская Федерация с 17-го года, республика, ведутся разговоры о преемнике. Ну какой может быть преемник? Это, на мой взгляд, вопиющее нарушение и Конституции Российской Федерации, вообще всех законов. В последнюю неделю вела себя очень активно Государственная Дума. Они уже просто не знают, что еще запретить. То есть они настолько реакционны, что, думаю, скоро птицам летать запретят. Один закон реакционнее другого. Теперь ужесточают закон об экстремизме. Глядя на все, что происходит, и возникает впечатление такой огромнейшей лжи, воздвигнутой в нашем государстве, к несчастью, за последние вот эти вот сколько-то, 6-7 лет. И крайне огорчительно и просто даже неприятно, что западные государства поддерживают этот режим, в то время как мы ожидаем, если не помощи, то хотя бы мы, я имею в виду оппозиция России, от левых до правых, ожидаем, если не помощи, то хотя бы пусть не мешают, пускай хотя бы не разговаривают с этим режимом, как в диссидентские времена мы теперь вынуждены при отсутствии всяких политических свобод в России глядеть с определенной надеждой за границы нашей Родины.
Мнение лидера НБП, автора текста на интернет-сайте «Грани.ру» Эдуарда Лимонова. Русский политический интернет, Александр Гостев.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Сегодня день памяти и скорби, 65-я годовщина начала Великой Отечественной войны.
И в продолжение этой темы, развитие которой вы слышите через несколько минут, мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а что для вас сегодня, 22 июня? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время гостей. Проблемы и достижения межконфессионального диалога. Гость программы – католический архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит наш коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. В Москве минувшей ночью участники молодежных движений возложили цветы и зажгли свечи около всех посольств государств бывших республик СССР. У могилы неизвестного солдата рано утром около 2000 человек почтили память павших минуты молчания. Россия призвала иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление МИДа России появилось после информации о том, что группировка «Совет маджахедов» намерена убить заложников. В Измайловском суде Москвы начинаются предварительные слушания по делу нападения на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Трое из 7 подсудимых обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью по мотивам национальной ненависти. На Украине сегодня ожидается подписание соглашения о парламентской коалиции блока Юлии Тимошенко, блока «Наша Украина» Виктора Ющенко и соцпартии. Уголовное дело экс-кандидата в президенты Беларуси, одного из лидеров оппозиции Александра Козулина, передано в суд. Он обвиняется в злостном хулиганстве. Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет. Тбилиси резко негативно отреагировал на заявление лидера Абхазии о возможном минировании границы самопровозглашенной республики с Грузией. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава охарактеризовал заявление Сергея Багапша как направленное на срыв переговоров по урегулированию грузино-абхазского конфликта. В случае, если при испытании северокорейской баллистической ракеты она пролетит над Японией, США расценит это как угрозу международной безопасности, об этом заявил представитель США при ООН Джон Болтон. Президент США Джордж Буш высказался за закрытие военной тюрьмы на базе в Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. Об этом Буш заявил после саммита ЕС-США в Вене. К северу от Багдада в городе Таджи боевики захватили в заложники, по разным данным, от 80 до 100 рабочих госпредприятия. На севере Румынии в результате оползней погибли 5 человек, 9 в том числе двое детей числятся пропавшими без вести. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
По прогнозам метеорологов, на большей части европейской территории России погоду будет определять теплый антициклон, так что будет мало облачно, без осадков и жарко. В Москве сегодня днем небольшая облачность, без осадков, температура воздуха 30-32 тепла. По области 28-33, ветер переменный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем, как и в Москве, 30-32 градуса.
7 часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Сегодня в день 65-й годовщины вступления Советского Союза во Вторую мировую войну у Брестской крепости пройдет митинг «Реквием». В идеологическом управлении городского исполкома рассказали, что почтить память погибших у стен цитадели соберутся представители местных органов власти и члены ветеранских делегаций из разных регионов республики, а также Москвы, Смоленска, Нижнего Тагила и Сургута. О роли Брестской крепости в современной Белоруссии расскажет наш коллега Игорь Корней.
22 июня 1941 года Брест оказался на направлении главного удара сильнейшей группировки немецкой армии. Вопросу быстрого овладения укрепленным городом командование вермахта придавало особое значение. Однако именно гарнизон Брестской крепости откорректировал планы стремительного продвижения на восток. В полном окружении, без воды и продовольствия, при нехватке боеприпасов и медикаментов, защитники цитадели несколько недель отвлекали на себя внимание и силы противника. С учетом исключительных заслуг в 1965 году Брестской крепости было присвоено звание «Крепость-герой». В 1971 здесь создан мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». По инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко к 60-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне крепость была полностью отреставрирована и стала традиционным местом сбора ветеранов из Белоруссии, России, Украины.
Мы ведь фактически не вкладывали средства в восстановление памятников, и они уже значительно обветшали. Такой комплекс, как Брестская крепость, это сложное техническое сооружение. Когда решали вопрос этих монументальных скульптур основного памятника, штыка этого, техника была еще не на том уровне, и сделали полунадежно, я считаю. Пришлось немедленно провести модернизацию всего этого комплекса. Мы выделяли приличные средства, помогала немного Российская Федерация, другие республики, но совсем-совсем немного. Мы восстановили этот комплекс, и он в неплохом состоянии, хотя нам еще придется там поработать для того, чтобы достроить, доисследовать и домодернизировать.
Вчера в Минск поездом памяти из России прибыли около 100 ветеранов и 300 представителей молодежных организаций для участия в патриотической акции «День памяти и скорби». На площади Победы прошел торжественный митинг и возложение венков от правительства Москвы, Совета ветеранов и общественных организаций российской столицы. Делегаты посетили мемориальный комплекс «Хатынь» и «Курган Славы», после чего отправились в Брест, где по традиции 22 июня проходят основные мероприятия с участием ветеранов. Стоит отметить, что с приходом к власти Александра Лукашенко обращение к военному лихолетию получило второе дыхание. Лейтмотивом почти всех выступлений президента является то, что Белоруссия не ввязалась в военные конфликты, да и самое популярное изречение электората Лукашенко – знакомое уже «лишь бы не было войны». Даже День независимости Белоруссии совмещен с 3 июля – днем освобождения Минска. По инициативе главы государства не только восстанавливаются старые, но и стремительно возводятся новые памятники военачальникам, партизанам, подпольщикам. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Что для вас сегодня, 22 июня? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям и гостям Санкт-Петербурга.
День начала войны. Для моей семьи это память о тех, кто не вернулся. Наверное, нет ни одной семьи, в которой кто-то не остался на полях.
22 июня, самая белая ночь, насколько я знаю. У меня у сестры 22 июля день рождения. Так никаких ассоциаций нет.
22 июня – день начала войны. У нас дедушки, бабушки принимали участие, поэтому для нас эта дата самая непосредственная. И дети знают.
Этот день очень много значит для меня, потому что это все-таки начало Великой войны, которая сплотила людей. У меня дедушка был на войне. На самом деле, меня переполняет гордость вообще за этих людей. Когда я вижу их на улице, очень приятно, что у нас есть такие люди.
22 июня – день молодежи случайно, нет? Я не знаю, что это за праздник. Для меня лично никакая дата.
Для меня это связь с родственниками, с дедушкой, которую я помню. Все, что связано с войной, это воспоминания. Я его воспринимаю как лично, для меня это важно.
Начало войны. Мои родители, они столкнулись с войной, но были еще детьми. Бабушки, дедушки умерли, поэтому так отдаленно, но все равно переживаешь. У детей у наших уже нет.
Даже не знаю, я турист, я с Ангарска, с Иркутской области, ничего не говорили. Может быть, кто-то знает, но я, честно, ничего не слышала.
Это, по-моему, для всего народа обозначает. У меня дед прошел войну. У деда, по-моему, 6 или 7 братьев погибло. В блокаду все родственники, одна, по-моему, осталась, остальные все ушли. Дочки, я стараюсь, у меня даже военный билет деда сохранился, воинская книжка тогда это называлась. Как-то интересуюсь, вот ей 19 лет, пока еще передается. Может быть, меня не будет, это уйдет, но пока знаю.
Начало войны. Отец маленький был, мамы нету. Конечно, я помню, я поздравляю. Не 22-го, конечно, когда начала война, а 9 мая, конечно, мы это помним. А 22-й, наверное, ни с чем не связано.
Обычный, хороший летний день, тепло.
Не помню, 22-е, но День независимости это вряд ли.
Для меня это первый нерабочий день, я увольняюсь сегодня. Завтра я в отпуск уезжаю, то есть для меня это отличный день.
День начала Великой Отечественной войны. Я помню, так как у меня 2 дедушки, один из них просто родился и прошел блокаду. А второй даже участвовал в войне. Ну и еще плюс песня есть. 22 июня, ровно в 4 часа, пушки бомбили, нам объявили, что началась война.
Обычный день, что-то я не припоминаю.
Ровно через 3 месяца мое день рождения. А так я не знаю.
Очень сложный день. С одной стороны, конечно, вот эти все воспоминания, все потеряли детей, многие мужей потеряли, предыдущие поколения. Ну а с другой стороны, все равно лето, белая ночь, и жизнь продолжается.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что для вас сегодня, 22 июня? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И этот же вопрос мы предлагаем сегодня нашим слушателям. Пишет наш слушатель Добрый. Время заносит следы, еще живы те люди, для которых этот день не просто строка в учебнике. Мой дед погиб на войне, прорывая блокаду Ленинграда. Но у меня нет к немцам никакой ненависти. Низкий вам поклон, ветераны. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Компания IBM открыла в России свой первый исследовательский центр. Учащиеся считают сетевой плагиат нормальным явлением. Разработано устройство, которое поможет слепым читать. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Колумнист газеты «Нью-Йорк Таймс» Николас Кристоф протестировал цензуру китайского интернета. Кристоф разместил сообщение на китайском языке на двух популярных китайских порталах – Сайна и Соху. Сообщения имели запрещенный характер. Через сутки после публикации сообщение на сайте Соху было заблокировано, а на портале Сайны оставалось доступным. О независимом тестировании китайской цензуры рассказывает Владимир Губайловский.
Николас Кристоф писал о событиях на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, во время которых погибли тысячи человек. Эта тема является абсолютно запрещенной в китайской печати. Тем не менее, одно сообщение оставалось доступным на территории материкового Китая больше суток. Николас Кристоф сказал, власти Китая не смогут оставить интернет доступным и полностью контролировать содержание публикаций. Китайские власти отказались комментировать результаты этого эксперимента.
Новости коротко. Компания IBM открыла первую в России лабораторию по исследованиям и разработкам. В ближайшие 3 года IBM инвестирует в новый исследовательский центр 40 миллионов долларов. Российская лаборатория IBM будет специализироваться на технологиях корпоративных компьютеров-мейнфреймов. За 3 ближайших года IBM планирует довести штат центра до 200 человек. Профессор университета Лидса Салли Браун сделала доклад о плагиате в современном интернете. Большинство учащихся выдают опубликованные в сети материалы за результаты собственной работы. Причем учащиеся считают, что в этом нет ничего постыдного. Исследовательница считает, что это явление приняло массовый характер. Она настаивает на системе наказаний за сетевой плагиат. Кроме того, она предлагает контролировать не только результаты работы, но и ее промежуточные стадии. Профессор Браун полагает, что это снизит долю плагиата. Американский изобретатель Реймонд Курзвель разработал устройство, которое поможет слепым людям читать. Портативное устройство включает в себя сканер, динамик и программу звукового воспроизведения текста. Устройство должно помочь людям читать меню или расписание движения поездов. Оно поступит в продажу в течение ближайших месяцев. Его первоначальная стоимость составит около 4000 долларов.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Еще раз здравствуйте. Как только президент России Владимир Путин заявил о борьбе с коррупцией в стране, эта тема стала одной из самых популярных в средствах массовой информации. Сегодня в «Ведомостях», например, статья посвящается коррупции в таможне. Газета пишет, чтобы таможенники перестали брать взятки, нужно повысить им зарплату в 3 раза. Так считает новый руководитель таможни Андрей Беляев. Это обойдется бюджету, пишет газета, дополнительно в 15 миллиардов рублей ежегодно. Но при нынешних доходах государства найти деньги не проблема. Вот большая зарплата никому еще не мешала брать взятки, говорят эксперты. Условия, в которых работают таможенники, сами по себе создают почву для коррупции, сделал вывод Бельянинов, проработав таможенников. Люди, собирающие 42% доходов бюджета, получают среднюю зарплату 9 тысяч рублей. Руководство таможенной службы направило в правительство письмо с просьбой повысить с 1 сентября этого года зарплату на 25%. По мнению Бельянинова, средняя зарплата таможенников должна составлять около 1000 долларов, причем уже с 1 января следующего года. Но прямой зависимости между уровнем зарплат и коррупцией нет, в этом уверен президент фонда Индем Георгий Сатаров. В 19 веке царю рассказали, что судьи берут взятки, и он резко повысил им зарплату. Но те взятки брать не перестали, рассказывает Сатаров. Одним повышением зарплат проблему не решить, согласно также эксперт Елена Панфилова. В США начинающий чиновник получает небольшую зарплату, но он знает, что через несколько лет сможет рассчитывать на налоговые скидки, кредиты на жилье и образование детей, а в старости на достойную пенсию. И в среднем возрасте он чувствует себя обеспеченным и знает, попадется на взятки, потеряет все, рассказывает эксперт. Но нашему государству тоже по силам обеспечить социальный пакет. Так считает Панфилова, и об этом пишут в «Ведомости». А вот новое известие публикует данные Всероссийской Российского центра изучения общественного мнения о том, сколько же россиян имеет опыт дачи взятки и в каких случаях это чаще всего происходит. И вот что выяснилось. Каждый второй россиянин, это 53% из опрошенных, признает, что у него есть личный опыт дачи взяток. Причем 19% делают это часто, а 34% изредка. Лица наиболее социально и экономически активного возраста от 25 до 44 лет используют такие средства влияния на нужных людей чаще, чем молодежь и люди старшего возраста в группе от 45 до 59 лет и 35% в группе больше 60 лет. Наиболее распространены взятки медицинским работникам 51%, на втором месте ГАИ 31%. Далее следуют преподаватели школ и вузов 20%. При общении с сотрудниками милиции дают взятки 16% россиян при устройстве на работу и попытке оформить земельные, приватизационные и наследственные дела по 10%, в военкоматах 7%, в судах 5. Вот такие цифры сегодня приводят новое известие о коррупции и взятках.
Спасибо. С обзором российской прессы нас продолжает знакомить Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война. Москва призвала иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Уголовное дело экс-кандидата в президенты Беларуси, одного из лидеров оппозиции Александра Козулина, передано в суд. Тбилиси резко негативно отреагировал на заявление лидера Абхазии о возможном минировании границы самопровозглашенной республики с Грузией. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 7:46. На волнах Радио «Свобода» экономический обзор.
Россия уже в 2008-2009 году может вернуться к прогрессивной шкале налогообложения доходов частных лиц, заявил председатель Счетной палаты Сергей Степашин. Ранее министр финансов Алексей Кудрин и министр экономического развития Герман Греф говорили, что прогрессивная шкала подоходного налога может быть восстановлена в России лишь в долгосрочной перспективе. Сейчас в стране действует единая ставка подоходного налога в размере 13%, установленная в 2001 году. Компания «Иж-Авто», входящая в российскую промышленную группу «СОК», и южнокорейская «Киа Моторс», одно из подразделений компании «Хёнде», подписали соглашение, предусматривающее организацию на заводе в Ижевске сборки модели «Киа Рио» третьего поколения. По сообщению группы «СОК», выпуск новой модели начнется до конца года. С августа 2005 года на Ижевском заводе собирают модели «Киа Спектра». В 2006 году их планируется выпустить 25 тысяч. Ведущие страны мира предоставили своим фермерам в 2005 году дотации на общую сумму $280 миллиардов. Такая поддержка подрывает основы конкурентной международной торговли и позволяет удерживать высокими цены на продукты питания в этих странах, отмечается в докладе Организации экономического сотрудничества и развития. Почти половина всей суммы, $134 миллиарда, пришлась на долю стран Европейского Союза, втрое больше, чем в Японии или Соединенных Штатах. В общих доходах местных фермеров в 2005 году доля правительственных субсидий составила в Европейском Союзе 32%, в Соединенных Штатах 16%. Российский «Газпром» и венгерская нефтегазовая компания «МОЛ» обсуждают проект строительства ответвления до Венгрии газопровода «Голубой поток», проложенного по дну Черного моря из России в Турцию. Подписанное вчера в Будапеште соглашение предусматривает, что проект нового газопровода, условно называемого пока южноевропейским, будет подготовлен в течение 3 лет. Владелец российской металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов предложил европейской «Арселор» сократить долю своего участия в будущей объединенной компании на фоне усиливающихся возражений акционеров «Арселор» в отношении планов слияния с «Северсталью». Почти за 90% ее акций, которыми он владеет, Мордашов готов теперь получить 25% акций «Арселор», а не 32%, как планировалось ранее. Увеличить эту долю Мордашов сможет либо только до 33%, либо в случае полного выкупа им компании «Арселор». Кроме того, владелец «Северстали» отказывается теперь от намерения возглавить в объединенной компании специальный комитет по стратегическому управлению, который мог бы оказывать влияние на совет директоров.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля на сегодня 27 рублей и 2 копейки за доллар США и 34 рубля 9 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 27 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 22 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
Серия передач к столетию рождения кино. Кинодвадцатка «Радио Свобода». Ведущий Сергей Юренин. Фильм Фрэнсиса Копполы «Крестный отец». 22 июня 1998 года.
Когда сам Фрэнсис Форд Коппола получил предложение, от которого не смог отказаться, ему было всего 30 лет. Предложение сделала ему студия Paramount, купившая права на экранизацию романа «Марио Пьюзо». После того, как от «Крестного отца» благоразумно отказались три режиссера с мировым именем. Конечно, Коппола уже создал себе имя как сценарист, получив премию «Оскара» за сценарий картины «Паттон». Но в качестве режиссера не снял еще ни одного фильма, который не оказался бы убыточным. Почему Paramount пошел на столь огромный риск, доверив Копполе свою суперпродукцию? Одна из причин в том, что они не предвидели сенсационного успеха романа «Пьюзо». Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола. Взявшись за адаптацию книги, я понял, что ее кинопотенциал превосходит все, что я делал раньше. Книга стала сенсацией, и уже в первой неделе я, говорит Коппола, осознал, что студия недовольна тем, что выбрала меня, недовольна моим выбором классического стиля для картины, моим выбором актеров. Копполу увлекала идея объединить, казалось бы, несовместимые системы – американский черный фильм и семейную сагу в европейском стиле, воссозданную с висконтиевской точностью. В роли «Крестного отца» Коппола видел только Марлона Бранда. «Еще раз произнесешь это имя, будешь снят с картины», — говорили Копполе на студии. Брандо считался убыточным. И однако Коппола продолжал настаивать. К Марлону Бранду у Копполы было отношение особое, экзистенциальное. К тому времени Коппола еще не нажил своего знаменитого патриархального живота, но уже относился к Бранду как к собственной реинкарнации, ибо помимо чисто художественных целей у Копполы была сокровенная и главная — благодаря картине, самому стать крестным отцом новой, еще маргинальной волны американского кино. Поэтому весь этот гигантский проект имел смысл только в случае успеха. И тут кончается искусство. Если глубинный миф крестного отца – миф об отцеубийстве, то отождествление режиссера с великим Брандо, которым он сам придумал грим и бульдовьи челюсти, стало метафорой самоубийства. В том смысле, что Коппола готов был принести в жертву самого себя – ради успеха своего, как он говорил, тотального спектакля. Поистине, то была гибель всерьез.
Кинодвадцатка «Радио Свобода». «Крестный отец» режиссера Фрэнсиса Коппола. 22 июня 1998 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7 часов 52 минуты в Москве. Продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Турции. Лень и сладострастие, обнаженные одолиски у бассейна, развлекающие танцем живота своего повелителя. Такое впечатление сложилось у европейцев на протяжении веков о гареме. Однако реальность выглядит несколько иначе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Название «гарем» происходит от арабского слова «харам» – «запретное». Это женское помещение, женская половина, жизнь которой всегда подчинялась строгим правилам. Глава султанского гарема, мать падишаха Валиде Султан, отбирала для сына женщин. Стамбульский гид Арзу Питек, которая часто рассказывает подробности гаремной жизни туристам. В любой момент султан мог увлечься новой красивой наложницей и сделать ее законной супругой. Надоевшую жену или наложницу живой сажали в кожаный мешок, кидали туда же дикую кошку или ядовитую змею и по специальному каменному желобу спускали в воды Босфора. Всемирно известный дворец Топкапы или Дом Радости, так высокопарно именовали в блистательной порте гарем султана. В разное время здесь жили от 100 до нескольких тысяч женщин разного возраста. Жены и наложницы султана, повитухи, массажистки и служанки. Руководил этим беспокойным хозяйством начальник девушек, главный евнух Кызляр Агасы, продолжает экскурсовод Арзу Питек. Африканских юношей для гарема специально кастрировали в коптских монастырях в Северном Египте. Султан покупал в гарем только черных невольников. В этом был простой, незатейливый расчет. Если, по мнению султана, от греховного поведения появятся дети, они будут чернокожими, их сразу можно будет отличить. В новой книге директора всемирно известного музея Топкапы Пелос Ильбера Ортайлы описана реальная жизнь султанского гарема. Здесь есть больница и тюрьма, и дверь для выноса покойников. Зимы в Стамбуле промозглые, комнаты гаремных слуг почти не прогреваются. На зиму женщинам выдают по 3 комплекта теплого белья. Однако многие страдают от чахотки, то есть туберкулеза, самой страшной болезни тех лет. В свободное время воспитанницы гарема получают образование. Их обучают музыке, османской культуре, математике. Теоретический курс любовных наук преподают опытные старухи, искушенные во всех тонкостях секса. Продолжает историк Ильбер Артайлы.
Osmanlı dünyası seniyörlerin ve kralların ve aristokratların
Вплоть до 16 века османские падишахи женятся на дочерях соседних христианских правителей. В гареме можно было встретить русских, украинских, грузинских, хорватских девушек. Самой известной женой падишаха стала Хюрем Султан, украинка Роксолана, которая 40 лет была женой Сулеймана Великолепного. Последний гарем был закрыт в 1909 году после отречения от престола Абдуль-Хамида II. В современной Турции гаремов нет. Однако, добавляют, улыбаясь, турки только по официальным данным. В сельской местности на юго-востоке страны до сих пор существует многоженство, говорит Айше Курнас, которая вышла замуж в 12 лет. Меня отдали совсем ребенком. У мужа уже была одна жена, которая потом умерла. Он так и не женился больше. Мы остались вдвоем. Было очень трудно. Я была совсем маленькой, ничего не понимала. Однако у матери не было выбора. Отец умер. В доме было 6 детей. Она не могла всех прокормить. Современный закон разрешает турецкому мужчине иметь только одну жену. Чтобы соблюсти видимость законности, хитрые мужчины с первой женой идут вступать в брак в муниципальную контору Белидие, подобие российского ЗАГСа, а со второй совершают никях, обряд исламского бракосочетания. Жители больших городов иногда заводят по нескольку жен. При этом, чтобы взять вторую жену, нужно представить нотариально заверенное согласие от первой, чтобы взять третью – согласие от двух предыдущих. Айсу Йылдырым – адвокат, владелица частного юридического агентства. Таких случаев в моей практике не было. Однако знаю подобные истории. В Анатолии, центральной Турции, мужчины часто приводят своих жен за руку заверять нотариально согласие на следующий брак. Большинство городских жительниц Турции выступают против существования гаремов, считая их пережитком прошлого. Современные турчанки наравне с мужчинами работают в крупных банках в сфере торговли и туризма, где зарабатывают много больше мужчин. А не так давно одна из стамбульских предпринимательниц открыла собственное агентство, где каждая из женщин может познакомиться с мужчиной по собственному вкусу, и назвала его в качестве мести за прошлое «гарем». Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Опасен ли для мира российский военный экспорт? Китай намеревается послать пилотируемый космический корабль на Луну. Сегодня день памяти и скорби, 65-я годовщина начала Великой Отечественной войны.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а что для вас сегодня, 22 июня? У нас есть еще сообщение. Солнечный день, мальчики катаются на самокатах, девочки прыгают на нарисованных мелом квадратиках. Неожиданно наша очередь за курагой стала расходиться. Услышали шепот «война, началась война». Мне было 4 года, пишет наш слушатель Георгий из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
У нас сейчас есть все возможности сформулировать долгосрочную стратегию развития страны.
Десятки людей ползали на коленях, собирая разбросанные денежные купюры.
После большевиков такого не было.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Белорусы и раньше были не прочь отдохнуть на юрмальских курортах.
Если приглашают для беседы в органы, мы тут же встаем на дыбы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».